Сказка о крови и мести. Если жизнь стала такова, что человек уже не находит куска хлеба на земле, удобренной костями его предков, не находит, и гонимый нуждою уезжает, скрипя сердце, на юг Америки за 30 дней пути от родины своей, если жизнь такова, что вы хотите от человека? Кто бы он ни был, все равно он, как дитя, оторванное от груди матери. Вино чужбины горько ему и не радует сердце, но отравляет его тоскою, делает рыхлым, как губка, и точно губка воду. Это сердце, вырванное из груди родины, жадно поглощает всякое зло, родит темные чувства. У нас в Калабрии молодые люди перед тем, как уехать за океан, женятся. Может быть, для того, чтобы любовью к женщине еще более углубить любовь к родине, ведь женщина так же влечет к себе, как родина, и ничто не охраняет человека на чужбине лучше, чем любовь, зовущая его назад на лоно своей земли, на грудь возлюбленной. Но эти свадьбы, обреченных нуждою на изгнание, почти всегда бывают прологами к страшным драмам рока, мести и крови. И вот что случилось недавно в Сенеркии, коммуне, лежащей у отрогов Апеннин. Эту историю, простую и страшную, точно она взята со страниц Библии, надобно начать издали, за 5 лет до наших дней и до ее конца. 5 лет тому назад в горах, в маленькой деревне Сарачена, жила красавица Эмилия Бракко. Муж ее уехал в Америку, и она находилась в доме свекра. Здоровая, ловкая работница, она обладала прекрасным голосом и веселым характером, любила смеяться, шутить и, немножко кокетничая своей красотой, сильно возбуждала горячие желания деревенских парней и лесников с гор. Играя словами, она умела беречь свою честь замужней женщины. Ее смех будил много сладких мечтаний, но никто не мог похвалиться победой над ней. Вы знаете, что больше всех в мире страдают завистью дьявол и старуха. Около Эмилии была свекровь, а дьявол всегда там, где можно сделать зло. «Ты слишком весела без мужа, моя милая», — говорила старуха. «Я, пожалуй, напишу ему об этом. Смотри, я слежу за каждым шагом твоим. Помни, твоя честь — наша честь». Сначала Эмилия миролюбиво убеждала свекровь, что она любит ее сына. Ей не в чем упрекнуть себя, а та все чаще и сильнее оскорбляла ее подозрениями и, возбуждаемая дьяволом, принялась болтать направо и налево о том, что невестка потеряла стыд. Услышав это, Эмилия испугалась и стала умолять ведьму, чтобы она не губила ее своими россказнями, клялась, что она ни в чем не виновна перед мужем, даже в мечтах не испытывает искушения изменить ему, а старуха не верила ей. «Знаю я, — говорила она, — ведь я тоже была молода, знаю я цену этим клятвам. Нет, я уже написала сыну, чтобы он возвращался скорее отомстить за свою честь».
«Ты написала?» —
— тихо спросила Эмилия.
— Да.
— Хорошо.
Наши мужчины ревнивы, как арабы. Эмилия понимала, чем грозит ей возвращение мужа. На другой день свекровь пошла в лес собирать сухие сучья, а Эмилия за нею, спрятав под юбкой топор. Красавица сама пришла к карабинерам сказать, что свекровь убита ею.
Лучше быть убийцей, чем слыть за бесстыдную, когда честна, — сказала она. Суд над нею был триумфом ее. Почти все население Сенеркии пошло в свидетели за нее. И многие со слезами говорили судьям, она невинна, она погублена напрасно. Только один преподобный архиепископ Коцци решился поднять голос против несчастной. Он не хотел верить в ее чистоту, говорил о необходимости поддерживать в народе старинные традиции, предупреждал людей, чтобы они не впадали в ошибку, допущенную греками, которые оправдали Фрину, увлеченные красотою женщины дурного поведения. Говорил все, что обязан был сказать. И, может быть, благодаря ему Эмилию присудили к 4 годам простого заключения в тюрьме.